православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире «Пенза», у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Майские праздники в России уже давно для большинства потеряли свое первоначальное политическое значение, но все же, думаю, многие помнят, что 1 мая – День международной солидарности трудящихся, или проще – праздник весны и труда. Эта дата показалась нам хорошим поводом, чтобы поговорить о христианском отношении к труду, о том, что такое труд в глазах православного человека, одно из наказаний за грехопадение или святая обязанность. Моим собеседником станет протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут. А прямо сейчас рубрика «Седмица» и обзор основных событий из жизни Пензы православной за прошедшую неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. В Пензенской митрополии широко отметили День святых Жен-Мироносиц. Он приходится на третье воскресенье после Пасхи и является традиционным православным женским праздником. Главная служба состоялась в Успенском кафедральном соборе, боковой предел которого посвящен равноапостольным женам. Ее возглавил митрополит Серафим. Мироносицами называют женщин, которые из любви к Спасителю следовали за ним, в том числе и на Голгофу, стали свидетелями его крестных страданий, а затем первыми поспешили к гробу Господню, чтобы помазать тело Христово миром. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился одной из них, Марии Магдалине. Богослужение в Успенском соборе сопровождали два церковных хора, архиерейский и детский. За литургией владыка рукоположил диакона Алексея Попкова во священника. По окончании литургии, обращаясь к пастве, митрополит Серафим подчеркнул, что каждая женщина является мироносицей по жизни, несет мир земле, своей семье, рожает детей и является опорой мужу.
Я желаю всем вам, дорогие сестры, укрепления в вере, за вашу всегдашнюю преданность Христу, которую вы проявляете в жизни наших православных приходов. И в качестве певцов, и в качестве всех служащих храма, и, конечно, особенно те прихожане, которые своей любовью и заботой, оставляя всякое житейское попечение, идут в храм Божий, зная, что это самое главное и великое в их жизни.
Седмица.
На территории Троицкого женского монастыря теперь могут найти крышу над головой и помощь люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Там открыта богадельня. Митрополит Серафим осветил помещение и благословил сестер милосердия на уход за оставшимися без родных и жилья женщинами. Почти 30 человек найдут в этой богадельне кров и уход. Здесь уже живут 5 насельниц. Татьяну Кузнецову обратиться за помощью к церкви вынудили семейные обстоятельства.
Состояние мое очень ухудшилось, потому что я все время нервничаю. И поэтому решила сюда, как говорится, поближе к Богу. Может быть, мне здесь помогут. Может быть, я обрету здесь какой-то душевный покой и здоровье, может быть, поправлю. Буду молиться за своего сына.
После молебна и окропления стен святой водой митрополит Серафим принес в дар настоящим и будущим жителям богадельни икону Блаженной Любови Рязанской.
Я надеюсь, что прежде всего, конечно, наш социальный отдел Пензенской епархии во главе с отцом Александром, сестрами милосердия и всем тем штатам, которые будет обслуживать здесь престарелых людей, сможет проявить им христианскую любовь, привить прежде всего, конечно, желание и возможность к молитве.
В новом здании 2 этажа. Наверху комнаты оборудованы для тех, которые могут обслужить сами себя. На первом поселятся те, кто не ходит. За ними будут ухаживать православные сестры милосердия. Это их новое послушание, говорит Ксения Игнатьева.
Свободно от работы времени. Люди, например, многие ушли на пенсию, а молодые, здоровья еще хватает. И, например, вот люди верующие, которые неравнодушны и хотят помочь ближним. Они же нуждающие, видите, они люди очень больные будут, на первом этаже лежачие будут. Это надо же помогать, купать их, кормить их.
Периодически живущих здесь женщин будет наведывать фельдшер. В богадельне есть собственный медицинский кабинет.
Седмица.
В Заречном отпраздновали 20-летие Воскресенского храма. В четверг Светлой Седмицы литургию здесь возглавил митрополит Серафим.
Христос воскрес!
На богослужение собралась большая христианская община закрытого города. Это благодаря ее стараниям строится и благоукрашается церкви в Заречном. В течение нескольких лет владыка Серафим был настоятелем воскресенского храма. В нем он совершил свою первую литургию в архиерейском сане. Поэтому приходской юбилей для него – особый праздник. Настоятель воскресенского храма протоиерей Александр Овцинов по окончании литургии поблагодарил владыку за совместную молитву.
В этот день сердца каждого человека, пришедшего в наш храм, наполняет великая радость.
Архиерейскими грамотами наградили тех, кто долгие годы активно помогал воскресенскому приходу.
Сколько бы храмов ни открывалось, везде они наполняются людьми, везде Господь призывает к тому, чтобы мы обратились к православной христианской вере. И я рад тому, что в городе действительно идет такое развитие, и зачастую оно идет не сверху вниз, а снизу вверх.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Напомню, сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы будем говорить о труде, о христианском к нему отношении. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение, и Христос воскресе.
Воистину воскресе. Напомню, телефон прямого эфира 54-32-24, 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Отец Алексей, ну вот без сомнения, я думаю, в этом никто не сомневается, что трудолюбие – одно из бесспорно положительных качеств для любого человека. Но вот можно ли сказать, что труд был установлен Богом как обязанность уже первым людям? То есть слова о том, что Адам и Ева будут добывать себе пропитание тяжким трудом, можно ли считать заповедью Господней?
Безусловно, труд был установлен Богом, но не в качестве обязанности. И нам об этом повествует Священное Писание Ветхого Завета. Из книги «Бытия» мы узнаем, что Бог при творении человека поместил его в рай. То есть не какой-то там в другое место, а именно в рай.
А в раю-то труда не было.
А в раю, вот мы дальше посмотрим, что там было. А там находились, то есть в раю находился сад. И вот для того, чтобы этот сад нужно было как-то ухаживать за ним, то есть мы, наверное, многие из нас являются в какой-то степени садоводами, там у каждого
все знакомы, есть, я думаю,
хозяйство.
В разной мере,
и
да.
Поэтому, когда мы слышим такие слова, как сад, там, огород, хозяйство, то волей-неволей понимаем, что для этого, для поддержания вот сада необходимы какие-то определенные усилия. А когда Бог сотворил человека, то Он его поместил вот в этот райский сад. Но там была дана заповедь человеку для того, чтобы он возделывал и хранил вот этот сад. Вот, конечно, вот эти слова нам указывают на то, что перед человеком была поставлена определенная задача. Хранить, конечно, сад можно и без особых усилий. Но вот возделывать, если
это
мы...
Это все-таки уже
да,
труд.
Конечно. Вот именно, что вот это слово указывает на то, что Бог поставил конкретное условие перед человеком, поставил конкретную задачу, чтобы он именно возделывал этот сад и хранил. И вот мы видим, что отношение к труду до грехопадения было естественным, природным у человека. Никаких проблем с трудом у человека не возникало. Вот обратите внимание, дорогие радиослушатели, в нем гармонично все действовало.
И вот этот труд был не в тягость.
Не в тягость, скажем. Так вот именно, вот Евгений, вы правильно это заметили, не только не в тягость, он приносил ему радость. А вот вы сейчас спросите наших современных жителей, кому труд приносит радость?
Ну, хотя если проводить аналогию дальше, то как раз садоводы-любители, да, наверное, для них это тоже в радость.
Ну, труд-то, конечно, бывает разный, мы сейчас об этом, наверное, в дальнейшем поговорим. Но мы видим, что Бог, ставя определенные задачи перед человеком физического труда, он тем самым делает определенную такую тенденцию к определенному возрастанию человека. То есть человек, сотворенный Богом, нуждался в определенном изменении. То есть он должен был возрастать в послушании воли Божией, если так будем говорить конкретнее. И мы видим, что отношение к труду или характер труда меняется после грехопадения человека. Мы видим появление таких слов, что «в поте лица ты будешь добывать себе хлеб». Да. Вот такие слова, можно сказать, малоприятные для человека, но они прозвучали из уст Божьих, когда первый человек пал. И мы видим, что отношение к труду меняется. Человек уже без особого удовольствия прикладывает определенные усилия для достижения какой-то цели. Вот мне бы хотелось обратить внимание на то, что до грехопадения человек не прикладывал этих усилий. У него все происходило гармонично. То есть воля подчинялась духовному, значит, духовной инстанции. Она не противоречила, чувства подчинялись. А вот сейчас мы что видим? Мы видим какую-то раздвоенность или расстроенность. То есть мы думаем об одном, значит, желаем второго, а третьим делаем третье. Вот так, как лебедь, рак и щука. Вот такого состояния у первого человека до грехопадения не было. Вот как у нас сейчас.
То есть у него не было чувства лени, получается?
В том числе не было чувства лени, не было усталости, утомленности от этого труда, не было там других каких-то провоцирующих вопросов, а надо мне или не надо.
Тоже,
в человеке все гармонично, абсолютно все как бывает вот, механизм дорогих часов, в которых очень все четко работает, так и в природе первозданного человека вот эта целостность, она позволяла ему выполнять послушание Божие и в отношении вот этого труда, который он прикладывал. Но в то же время нельзя сказать, что это уж такое обязательство перед Богом в человеке в отношении труда. Ведь мы знаем, что человек является свободным. Хотя труд в человеке, он вырабатывает особую послушание воли Божией. И когда Господь назначал какой-то труд человеку, то он прежде всего был направлен для того, чтобы воспитывать волю Божию. Вот именно ту волю Божию, которая, к сожалению, уклонилась в результате грехопадения.
Ну, то есть получается, что после изгнания из рая труд стал одним из наказаний за слушание воли Божией?
А вот по изречению святых отцов можно сказать, что труд является обязательным. Вот так Авва Исаия в пустыне говорит, что праздность это, то есть праздность приводит к рождению пороков. Вот смотрите, какое выражение употребил святой отец. Праздность рождает пороки. Вот если
в принципе, каждый, если задумается, наверное, в этом убедится.
Да, убедится, и каждая свободная минута времени, она может быть потрачена либо с пользой, либо во вред. Вот так можно, наверное, убедиться в нашей такой современной жизни. Вот мы остались один на один с самим собой. Что я буду делать? Конечно, первая мысль приходит, особенно у того, у кого имеется сотовый телефон, планшет, выход в интернет тут же. Но опять же, интернетом можно пользоваться по-разному.
Конечно.
Можно, опять же, с пользой для себя.
Можно и трудиться, кстати, тоже с помощью интернета.
Именно так. А можно зайти в соцсети и совершенно, абсолютно бесполезно для себя провести это время. Поэтому вот из сказания многочисленных выражений святых отцов можно судить о том, что в этом обязательном исполнении труда человек воспитывает свою волю и проводит это время с пользой для души. Вот так святитель Иоанн Златоуст говорит, нам нужно бояться не ремесел, а лени и безделия. Вот на самом деле святые отцы все устремляли к тому, чтобы вот через это понуждение себя, физического труда, научить нашу волю подчиняться воле Божией.
«Помни день субботний» – одна из 10 заповедей Моисеевых. По ее духу и сейчас православная церковь не одобряет работу в церковные праздники, считает их грехом в воскресенье тоже. Вот почему так? Ведь это не какое-то, вроде бы, казалось бы, греховное развлечение, праздное препровождение времени, а полезное, скорее всего, действие.
А вы знаете, какое я наблюдение сделал интересное в связи с тем, что у нас уже, наверное, лет 15 как существует стиральная машина автоматические. Ну, наверное, каждый радиослушатель, который слышит нас, представляет, о чем я говорю. Стиральная машина на автоматическом режиме, она не требует особых усилий для того, чтобы превращать какой-то один день из недели превращать в сплошную стирку.
Стирка уже перестает быть ритуалом.
Да, вот, на моей памяти такое было. Возможно, и многие сейчас радиослушатели вспомнят, когда один из дней конца недели, пятница или суббота, было навалено куча белья. И вот хозяйка должна была все это сначала замочить, значит, потом в стиральную машину.
Ну, целая история.
Да, целая история. Для того, чтобы воду там не менять лишний раз, там сначала это такое белье, там почище, потом погрязнее. То есть это целый процесс, действительно, на который затрачивалось много времени, усилий и так далее. Но сейчас, более 15 лет, если не ошибаюсь, мы в домах уже имеем такие вот стиральные машины, в которой достаточно загрузить белье, включить определенную программу, нажать кнопку, и через какое-то время это белье уже станет чистым, которое только нужно встряхнуть и повесить. Но вот, подходя к исповеди, некоторые домохозяйки продолжают приносить покаяние именно в этом грехе, в том, что они в какой-то тот или иной церковный праздник стирали. Вот если абсолютизировать это постановление Божие, которое запрещает предпринимать всякое дело, то можно дойти до того, что запрещается в этот день не только работа, но запрещается всякое действие и даже движение.
Ну, в принципе, фарисеи были как раз близки к
этому. Я как раз об этом и хотел сейчас сказать. Вот изменяя... Значит, то есть, или точнее сказать, комментируя книгу Бытия, значит, иудейские богословы дошли до того, что ограничивали в движениях вот в субботний день человека до 200 метров. То есть он не мог пройти больше 200 метров в этот субботний день. Вот настолько были жестко
регламентированы. Больше это уже труд.
Да, больше это почему-то уже приравнивалось к труду, который нарушал эту заповедь.
Интересно, а если храм дальше?
Да, хотя как, или синагога, да? Вот, но мы видим, как Христос обличает фарисеев, книжников, первосвященников, когда говорит о том, что не суббота ради человека, а человек ради субботы. И приводит в пример для всех, наверное, понятный. Особенно у того, у кого есть скотина. Вот представьте себе, ваш корову там, или лошадь, или какое-то еще животное оказалось в беде. Вот как Христос говорит, представьте себе, если ваш вол упал там куда-то в траншею, ну неужели вы его оставите вот в таком положении в субботний день, в день, когда нельзя работать? Но не будет ли это являться бесчеловечным таким поступком? И нужно заметить, что Христос обличал фарисеев справедливо. На самом деле они многое себе позволяли в этот день. И поэтому Христос действительно обличил их в этом грехе. И мы можем увидеть тоже в нашей жизни, что мы можем вот так, оправдывая себя, уклониться от обязанностей, которые прямо лежат на нас. Уклониться в какой-то праздничный церковный день. Но разве можем подумать о том, что мать, которая кормит ребенка грудным молоком, может лишить его этой необходимой пищи вот в субботний день? То есть в день... Ну, для нас, христиан, я вот напомню, дорогие радиослушатели, что для нас, православных христиан, Вот тот субботний день, о котором говорит Священное Писание Ветхого Завета, является, согласно традиции церкви с апостольских времен, является все-таки не субботний день, а тот день, который следует за субботой. А это воскресный день. Вот мы разве можем подумать о том, что действительно такие необходимые дела, которые нам нужно сделать в церковный праздник, мы, приводя их в действие, можем нарушать эту заповедь? Конечно же, нет. Вот ставя какие-то постановления в отношении дня субботнего или праздничного, Господь хотел показать, что мы должны этот день провести не в бездействии, как многие это думают. Если праздник, значит, все можно проводить в бездействии, там, в безделье. Мы должны провести его прежде всего в молитве. Конечно. То есть Бог здесь указывает цель, для чего это нужно. Не для того, чтобы быть просто праздным, а посвятить это время Богу молитве.
Опять же, мне кажется, важна постановка вопрос помнить день субботний. То есть помнить, что это день особый, что это не один из семи дней или недели любой, а он чем-то все-таки
да,
памятен.
Его нужно обязательно выделять именно таким образом. То есть все повседневные заботы, которые лежат на нас во все остальные дни, они должны быть отстранены в этот день.
Ну вот действительно, вот бывают, например, такие случаи, когда человек говорит, что то или иное занятие, скажем, там, цветы посадить или сходить по грибы, для него это не в труд и не в тягость, а в удовольствие. Вот такая работа в праздник, получается, и не является грехом?
Здесь мы должны посмотреть, какие формы вообще у труда имеются. А формы действительно имеются разные. Всем известная форма труда – это физического, конечно. Но есть и другая форма – интеллектуального труда. Есть форма духовного труда, более высшая, чем физический труд. И вот если мы посмотрим на православную аскетику, культуру православную, то увидим, что в православной культуре вот именно молитвенному труду уделялось большее значение. И духовный труд прежде всего ставился во главу угла, а физический уже шел потом. Кстати, не во всех религиях и такое замечается. Вот заметите, в католицизме там вообще монашеские ордена, они так существуют, что свою монашескую деятельность могут построить только на служении ближним. То есть, если у нас в монастырях вы увидите прежде всего молитву, вот, а все остальное потом. А вот в католических монастырях, ну, опять же, не абсолютно во всех, но в большинстве случаев, они могут сказать, что мы, прежде всего, вот, призваны для того, чтобы служить ближним. Вот, то в нашей традиции мы увидим, прежде всего, отдается предпочтение созерцанию, то есть труду духовному. А духовный труд связан с молитвой, связан вот с подвигом искоренения страстей. Вот, наверное, опять же, взять такую аналогию, вот как бывает тяжело все эти сорняки вынимать из наших грядок, которые мы сеем, так вот другой труд, который действительно возводит нас на высоту совершенства, когда мы вынимаем из своего сердца сорняки греха. Это тоже огромный труд. И об этом не нужно забывать. И поэтому, наверное, не случайно в древности, когда люди встречались, верующие, то они задавали вопрос, не как мы сейчас говорим, как у тебя дела? Ну, вот абсолютно праздный вопрос, как у тебя дела там? Да ничего вроде. Кто-то хочет ответить на этот вопрос более подробно, кто-то отмолчится, да слава Богу, скажет. А вообще в древности задавали другой вопрос. А как у тебя молитва идет? Вот это действительно серьезный вопрос. Как у тебя молитва? И по состоянию молитвы можно было определить, на какой ступени духовного совершенства находится человек. Вот это говорит о том, что труд сам по себе и духовный, и телесный, он может сочетаться. И когда человек, совершая, например, физический труд, но думает о Боге, он допустим и, в принципе, желателен. И мы видим на примере святых отцов, они, достигая высокой степени совершенства, святости, все-таки не устраняли физический труд. И примером тому могут служить наши подвижники. Вот взять преподобного Сергия Радонежского. Вообще, опять же, вот я вам, наверное, отмечу такую особенность, связанную с католической традицией. У них в монастыре, значит, если монах достигает какого-то совершенства, то он отстраняется от всякого физического труда. То есть для него это как бы более высшая ступень, в которой уже он не видит необходимости в физическом труде. Но у нас, в православной традиции, это не так. Физический труд сопровождает подвижника до конца дней его жизни. И мы видим, преподобный
Сергий... И не мешает духовному труду совершенно.
Не препятствует и не мешает.
Даже наоборот.
Даже помогает в этом. И мы видим в случае с преподобным Сергием Радонежским. Вот когда он основывал монастырь, это же не сразу произошло, вот постепенно, с годами люди приходили к нему, оставались. Вот это не сразу, вот, а вот он, монастырь такой возник, там образовался, и монашеская жизнь пошла. И вот заметьте, он же не сразу стал игуменом, он был обычным монахом. Он выполнял абсолютно такие же работы, как и другие монахи. И эти же работы продолжал совершать после того, как он стал игуменом. Известен такой случай из его жизни. Ну, это уже произошло после того, как определенная человеческая молва пошла о подвигах преподобного Сергия Радонежского. Один какой-то важный человек решил посмотреть на этого игумена, который так прославился. И зашел в этот монастырь. Спросил монахов, где находится их игумен. Я хочу взять у него благословение, побеседовать с ним. Они ему ответили, что их игумен находится на грядке. Представляете себе? На грядке. Также трудится, как и остальные монахи. Вот, в таких же лохмотьях. Вот, в такой же пыли. Вот, то есть он внешне абсолютно ничем не отличался. И, конечно же, этот прохожий путник не поверил этому монаху и стал дожидаться, когда же вернется игумен обители. И лишь в конце, когда Сергий Радонежский закончил свои работы, он уже все-таки убедился, что перед ним действительно игумен, и он пал перед ним на колени, просил прощения. Мы видим, что подвижники, несмотря на достижение высоких вот таких вот результатов, они не уклонялись от физического труда. Они продолжали колоть дрова, там, носить воду. И причем это делали тайно. Вот так, например, мог заболеть, разболеться какой-то инок. А ведь кельи такие раньше были, в них нужно было самостоятельно отапливать. А если монах заболел, то, разумеется, он не мог сам не только за собой ухаживать, но он не мог топить и свою келью. И вот именно в этот момент подвижники, которым было сообщено Духом Святым, носили дрова и топили кельи больных монахов.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем духовную музыку. Прозвучит «Хвалите имя Господне», исполняет хор Веденской церкви Пензы, что на площади Куйбышева, регент Кира Арестова.
Thank you.
В Пензе 12:41. Я напомню, что сегодня в программе «Мир православия» с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о труде и о христианском к нему отношении. Телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните, набирайте этот номер, задавайте свои вопросы. Но прежде чем мы вернемся к основной нашей теме, небольшое объявление. 9 мая в 14:00 у Спасского кафедрального собора со стороны улицы Московской и 11 мая в 17:00 в ДК железнодорожников состоятся общегородские епархиальные концерты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях примут участие творческие хоровые детские и взрослые коллективы Пензенской епархии совместно с коллективами учреждений общего, дополнительного и профессионального образования. Одна из целей – объединение творческого потенциала в русле сохранения и развития национальных духовных ценностей как приоритета патриотического воспитания. В программе концертов «Стихи и песни военных лет» в исполнении архиерейского хора Пензенской епархии под управлением Ольги Горшеневой, детского архиерейского хора, струнного оркестра детской музыкальной школы номер 1, вокального ансамбля выпускников детской музыкальной школы номер 1. Приглашаем всех желающих. Ну, а теперь продолжим разговор о труде. Отец Алексей, ну вот большинство работает, чтобы прокормить, обеспечить себя, свою семью. Кто-то работает для общего блага. Но есть ведь и такие примеры, когда люди трудятся, не вкладая рук, уже просто ради обогащения, порой чрезмерного. Ведь и миллионеры не все почивают на лаврах, некоторые всю жизнь тоже трудятся, чтобы приумножить свои богатства. Вот такой труд во благо или он является грехом уже?
Вообще всякий труд должен иметь свою цель. Если он просто бесцелен, если просто трудиться ради обогащения материального, то в таком случае он, конечно, является грехом и злом. И мы видим отношение к труду и в Священном Писании, и в житиях святых отцов, и других подвижников Божиих, которые действительно показывают на цель определенного труда.
То есть труд не самоцель сам.
Не самоцель, абсолютно верно. А главное, какой цели, какой мотивации, или точнее сказать, сопровождает наш труд. И в связи с этим мне вспомнился особый случай из жизни преподобного Серафима Вырицкого. Это подвижник прошлого столетия, который вел предпринимательскую деятельность, имел определенный финансовый капитал. А после 1917 года в нашей стране многие предприниматели, коммерсанты перечисляли свои деньги в заграничные банки для того, чтобы сохранить их. И вот показательно, как поступил будущий подвижник. Вот к духовной жизни у него было вообще особое отношение, несмотря на то, что он находился в атмосфере предпринимательства. Известно, что редкие предприниматели обходятся без греха. Вот именно вот в это время, конечно же, перед ним был этот соблазн, чтобы перевести свой капитал на заграничные банки. И, наверное, он задавал этот вопрос. А как это будет выглядеть вообще перед Богом? И вот однажды, когда он шел по мостовой, он увидел одного мужчину плачущего, почти рыдающего, который произносил одни и те же слова. «Не как ты хочешь, а как Бог велит». Будущий светильник Серафим Вырицкий решил остановиться перед этим мужчиной и задать ему вопрос, а что случилось? Почему он произносит одни и те же слова? Не как ты хочешь, а как Бог даст. Оказывается, у этого мужика 7 детей, престарелый отец и все больны тифом. Естественно, при таком заболевании родственники и все, значит, все соседи обходят со стороной таких больных. И он предпринял такое действие — продать лошадь для того, чтобы купить корову. Но, сами понимаете, это время такое было, 1917 года, тут полный беспорядок. Лошадь-то ему удалось продать. А вот, значит, корову он так и не купил, так как его обманули, то есть деньги у него похитили. И вот в таком состоянии потрясения, естественно, и другой, наверное, нормальный человек, возвратиться в дом, где семеро больных детей, еще и отец престарелый, он просто не мог. И поэтому не просто рыдал, а уже вопил и произносил одни и те же слова. Не так, не как ты хочешь, а как Бог даст. Вот выслушав вот эту историю, Серафим Вырицкий взял этого мужика, посадил в свою карету, они поехали на рынок. Он, значит, на свои средства купил ему, значит, двух лошадей, телегу, нагрузил эту телегу продовольствием, привязал к этой телеге корову и вручил вожжи от этой повозки. И произнес: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Вот именно так распорядился своим накопленным богатством, конечно, не всем, но, тем не менее, вот поступок Серафима Вырицкого дает нам понять, как правильно можно поступить в той или иной ситуации. И конкретной целью вот его обогащения может быть стать какой-то реальный добрый поступок.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину
воскресе.
Батюшка, благословите.
Господь вас благословит.
Спаси Господи. Раба Божия Валентина.
Здравствуйте, Валентина.
Вы знаете, меня давно интересует такой вопрос. Почему церковь избрала перед исповедью те три псалма, 22, 23 и 115, из всех 150? Именно почему эти? Вроде все псалмы читаешь, все проникнуты тем же духом. Ну, а эти почему?
А, подождите, вы о какой исповеди говорите?
В православном храме вправили перед причастием идут три псалма. 22,
а, так это, 23. Это, так это не исповедь. Вы имеете в виду правила?
Правила,
перед,
конечно,
причащением.
Да.
Угу. Хорошо, благодарю вас за вопрос.
Спасибо за звонок.
Эти псалмы действительно выбраны не случайно, потому что из всех псалмов именно вот эти три псалма отвечают вот тому состоянию души, в которое должен погрузиться православный христианин перед подготовкой к таинству не только исповеди, но и причастия.
Ну, просто у нас обычно соединяются эти таинства.
Да, ну вот видите, ведь псалмы, мы, если вы внимательно наблюдали за ходом, например, всеночного богослужения, то на утренне, а утренне у нас служится вечером, читается такое последование, которое называется шестопсалмия. Вот опять же, оно выбрано не подряд, вот псалмы идут, а они выбраны из псалтири. То есть они отвечают определенные, значит, содержанию, задачи. Вот для того, чтобы человека погрузить в ту или иную атмосферу молитвы.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Благословите.
Господь благословит вас, Павел.
Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что Бог создал человека, чтобы он трудился, а в точном изложении православной веры Алексея и Иоанна Дамаскина, а мы читаем: «Сотворивший нас Бог не желал, чтобы мы заботились и суетились относительно многого, не того, чтобы пеклись и промышляли о своей жизни, что подлинно и испытал Адам». Хотелось бы услышать ваше мнение.
Спасибо за звонок.
Ну, вот эта вот суета, которой мы погружаемся, к сожалению, вот эта многозаботливость, это проявление, вы слышите, Павел, проявление уже искаженной человеческой природы. До грехопадения, до того, как человек совершил вот это вот отпадение от Бога, в нем не было вот этой суеты, в нем гармонично все происходило. Не нужно было вот как мы сейчас это делаем, начнем вроде одно какое-то малое дело и ставим определенные рамки. Кстати, тот же Иоанн Дамаскин говорит об удовольствиях. Вот об удовольствиях добрых и недобрых. Вот если вам будет интересно, можете там повнимательнее почитать. Вот мы ставим определенные рамки, например, тому же труду. Но он настолько нас поглощает, что мы забываем о главном, о главной цели. И поэтому нередко труд сопровождает суетливость, вот как вы сказали, многозаботливость. Это все проявление нашей неразумной, поврежденной человеческой природы.
То есть, в принципе, главной целью как спасение души было, так и остается.
Так и остается.
А труд просто один из способов, да, в принципе, совершенствования и достижения.
В искаженном виде все это происходит у нас. Вот в чем вся беда.
Ну вот, кстати, действительно, к вопросу многозаботливости. Ведь бывают люди трудоголики, которые просто вот трудятся, не могут остановиться. И не всегда даже могут сказать, зачем они вот столько работают. Конечно, иногда это кажется и странным даже. Вот это высшая форма трудолюбия или уже что-то отрицательное, неестественное?
Ну, если нет конкретной цели труда, если просто трудиться ради труда, то, конечно, мы не можем поставить это во благо. Но если труд сопровождает определенные цели, как мы говорили, мотивация, а мотивация это прежде всего связано с тем, что мы являемся сотворцами Бога. Вот если в эти рамки поместить деятельность человека, то все действительно будет хорошо. И мы видим, что Бог, когда творил Вселенную, то он, как правило, каждый день заканчивал вот это добро. То есть на самом деле...
И человек добро... тоже должен останавливаться,
да,
периодически,
да, да. Вот
смотреть.
В этом критерии обязательно хорошо ориентироваться. Да, хорошо ли это или нехорошо. Обязательно ориентироваться на это. И добром действительно может быть названо только то, что созидает. И в конечном счете мы, православные христиане, должны делать что-то или затрачивать физический труд, трудиться только ради Христа. Вот если конечная цель такая будет поставлена, то мы действительно добьемся хороших результатов.
То есть суть-то не в объеме труда, по сути, а в том, к чему он ведет.
Ну, конечно. И доброе расположение, оно может быть реализовано вот в нашем состоянии. Ведь можно трудиться по-разному. Можно свой труд делать добросовестно, а можно недобросовестно. Вот конкретный пример. Я раньше как-то не обращал внимания на те, значит, выбоины и на дорогах, так как являюсь автомобилистом, но эти выбоины, они, как говорится, ненадолго там сопровождают нашу реальную жизнь, а после капремонта дорог, как правило, все выравнивается. Но есть проблемы в основном весной бывают. Но вот проблема с люками, вот это на меня, например, заставило задуматься меня, так как иногда удается объехать люк, а иногда не удается. Вот некоторые люки, ну уж простите за откровенность, дорогие радиослушатели, но это пример из конкретной нашей жизни. Вот некоторые люки такие канализационные, они немножко углублены. Иногда не немножко, а как следует так, что колесо автомобиля наполовину примерно проваливается. А некоторые люки, наоборот, высоко, над поверхностью дороги, тоже составляет неудобства. Ну, я раньше как-то считал, что это действительно достаточно сложно все это выровнять. Думаю, наверное, какие-то особые затраты нужны, чтобы сделать люк канализационный вровень с поверхностью дороги. Но когда я заметил абсолютно ровную, значит, поверхность люка с покрытием асфальтным, ну, вы знаете где? Рядом с частным каким-то зданием, например, там будь то торговый центр или гостиница, то я удивился.
Это значит, просто... можно?
Да, это великолепно, это вообще мастерство, идеально. Просто идеально ровная поверхность люка, европейская, просто искусство. И что самое главное, это делали одни и те же люди. Те же люди, значит, на общественных там где-то местах, где финансирование идет с другого потока и где, наверное, откаты идут. Но это другой вопрос, это, конечно, уже не будем обсуждать в студии. Но факт то, что человек может недобросовестно относиться к своему труду.
К абсолютно одинаковому труду причем.
Одинаковому, да, оплачиваемому, да, но относиться по-разному. И другой пример, например, призвание. Относиться верным своему призванию. Пример это связан с нашей действительностью, когда семинаристы, получая богословское образование, увы, не становятся священнослужителями. И таких довольно немало.
Еще один звонок, наверное, успеем ответить. Алло. Постараемся, по крайней мере. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Нет, что-то не удается нам соединиться, но, может быть, успеет еще перезвонить радиослушатель или уже после эфира по тому же номеру тоже постараемся ответить, если будет время. И еще вот такой пример, ну, конечно, если успеем сейчас. Многие юродивые выполняли умышленно бесполезную работу, наподобие переливания воды из одной проруби в другую. Это тоже труд был или просто способ смирения плоти?
Скорее всего, юродивые хотели показать что-то. Показать, что некий затрачиваемый труд может быть абсолютно бесполезным. Вот так, например, носить воду из одной проруби в другую. Скорее всего, они хотели показать именно это. Но мы видим из жития святых и подвижников Божьих, когда они именно заставляли себя трудиться для того, чтобы не быть праздным. Вот так мы видим некоторый такой вот пример, когда один подвижник каждый день, значит, возводил стену и под вечер ее ломал. Возводил стену с утра, а под вечер ее ломал. И когда к нему пришел другой подвижник, более опытный, то он похвалил его. Это говорит, хорошо, что твой ум не остается праздным. Оказывается, когда мы с вами находимся за каким-то физическим трудом, то в первую очередь наш ум не должен оставаться праздным. То есть мы его должны куда-то направлять. И всякий труд, который мы употребляем в своей жизни, он не должен быть бесполезным. Все, что мы совершаем, должно быть во благо и обязательно приводить наши души к спасению.
Соответственно, такая же цель, и почему, допустим, есть такая традиция на важное дело и важный труд брать благословение у духовника, у священника. То есть тоже ради того, чтобы понять, зачем это будет труд сделан, и чтобы он привел тоже к спасению?
Да, абсолютно верно. И вот то, что касается благословения духовника, то есть здесь или священника, то здесь нужно заметить, что человек, взяв благословение, уже должен понять, что он будет выполнять это с послушанием воли Божией.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас в студии был протоиерей Алексей Горшков. Программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Ну, а с вами, дорогие радиослушатели, мы прощаемся на 2 недели. В следующий раз мы выйдем в эфир уже 16 мая по-прежнему в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.